Если прежде не сыщете внутри себя, без пользы искать будете в других местах. Всегда во всех веках и народах неумолчно гремел его голос в сердце каждого, кто не загасил в себе искры божества плотскими пристрастиями. Сатана посеял семя злых дел в людских сердцах, внушив им злые желания. Стремление осуществить эти желания порабощает нас плоти и тушит божественный огонь. Напротив, побеждая плоть, дух возносится от раболепной вещественной природы к внешней господствующей натуре, к родному своему и безначальному началу. Очистившись в этом соприкосновении, душа увольняется от телесной земли и земляного тела и от тесных границ вещества, вылетает за свободу духа. Внутренний дух есть единственное, что действительно существует. Все внешнее, доступное чувствам, есть приходящая тень, водный поток, беспрерывно изменяющийся. Наше пребывание в мире есть странствие путника, шествие рода израильского в землю обетованную. Израильский род — потомки Авраама, усмотревшего впервые истину сквозь плотское покрывало. Это те люди, которые познали в себе дух или, что тоже, познали, обрели самих себя. Такие люди реже встречаются, чем белые вороны, их надо искать с диогеновым фонарем. К их числу принадлежат все познавшие истину, какой бы вере и нации они ни принадлежали. К ним причислял себя и сам Сковорода, сравнивавший свой внутренний голос с гением Сократа и, безусловно, повиновавшийся всему, что велит ему дух». Ближайшие друзья, да и сам Сковорода, готовы были принимать веления этого духа за пророчество. Не чуждо было Сковороде и то мистическое ощущение внутреннего огня, которое убеждало духовных христиан всех времен в том, что в душе их присутствует Дух Божий. После одного из таких экстазов Сковорода окончательно уверовал в свое призвание. Как он относился ко внешним формам христианства, нет надобности разъяснять подробно после всего сказанного. Страница 120. Только снисходя к совести слабых, он решился исполнить христианские обряды перед кончиной. Писание он толковал по духовному разуму, усматривая сущего сквозь буквальный смысл. Библия вся состоит, по его мнению, из картин и фигур, которые надо понимать духовно и толковать аллегорически. Теперь мы перейдем к изложению официального исповедания екатеринославских духоборцев, представленного ими во время тюремного заключения губернатору Каховскому в 1791 году. Тождество идей этого замечательного документа с теориями Сковороды несомненно, и тем не менее трудно сказать, чтобы тут было прямое заимствование. Всего вероятнее предположить, что ко времени составления исповедания развитые в нем идеи не составляли уже индивидуальных взглядов составителей, а более или менее усвоены были всеми украинскими духовными христианами. В языке сильным и костно, и на бумаге тоже не управились. Так заканчивают составители свой документ. Писатели дороги, да в темнице сидящим нам и искать их неудобно. Поэтому и мало стойко это показание наше. Видя то, всепокорно просим за непорядок мыслей, за неясность, за неполноту объяснений, за нескладочность в речах, за нечистоту слов, не взыскивать строго с нас малограмотных. Грубо ли где одели мы вечную истину и там опятнали лица ее, просим не возгнушаться по этой причине ею, которая сама по себе вовек прекрасна». Из этого признания уже видно, что у составителей не было недостатка ни в природном красноречии, ни даже в умении литературно выразиться. Если их произведению не хватает стройности и систематичности изложения, то, во всяком случае, излагаемые мысли составляют очень стройную и цельную систему. Она не лишена даже некоторого философского обоснования в духе древнего гностицизма. Этой черты мы не найдем у самого Сковороды. По учению духоборцев, души человеческие созданы для рождения людей по образу и подобию Божию, то есть Святой Троицы. Ум, память и воля — таковы те три стихии души, сливающиеся в одно существо, которые составляют в душе образ Божий и делают душу причастной триединому божеству. Примечание восьмое. Эта психологическая параллель души с Святой Троицей восходит, собственно, еще к отцам Церкви, например, у Иоанна Дамаскина — ум, слово и дыхание, и отсюда перешла в русскую богословскую полемическую литературу. В XIV веке Зиновий Отенский пользовался ею в полемике против Феодосия Косова, а в XVII веке Сильвестр Медведев против Яна Белободского, смотрите ниже. Учение пневматиков повторяется и у новейших русских мистиков, смотрите ниже очерк русского светского богословия. Конец восьмого примечания. Но часть душ согрешила, отпала от Бога еще до создания мира, и за это Бог низвергнул их в материальный мир, отнял у нас память чувствовать, чем мы были прежде, и предоставил нашу волю самой себе, то есть всем соблазнам зла. Страница 121. Таким образом, тело, плоть человеческая, есть временная тюрьма, херувим, преграждающий путь к древу жизни. Пребывание в этой тюрьме должно иметь одну задачу – восстановить в себе образ Божий и этим освободиться от оков материи. Плоть, облекающая душу – это жидкая вода. Жизнь в мире – это кипение воды в котле, а цель жизни – перечищение в чистый спирт вечный. Поэтому всякое пристрастие к чему-либо в мире есть засеменение зла в плоти и еще более низкое погружение души в мир, в материю. Первые люди в мире, несмотря на свое падение, не нуждались еще ни в каких внешних обрядах и учреждениях, кроме духа разума в душе. Дух Святой непосредственно просвещал их, это были истинные люди Божии, род Авеля, но с самого начала сыны погибели, потомки Каина, начали гнать и продавать Авелев род, рассеянный во всем мире под разными титлами исповеданий. В моральном смысле борьба Каина с Авелем означает также борьбу плоти с духом. Люди с течением времени растлились и омерзились благодаря победе плоти. Тогда стали необходимы для них внешние формы. Пристрастие к удовольствиям жизни вызвало вместо прежней любви борьбу между людьми. Мудрейшие, видя это и считая, что нельзя членам такого общества устоять самим по себе, учредили на них различные власти, удерживающие беспутство их. Однако же эти внешние законы царей злости злых истребить не сильны. Они только удерживают малейшую часть этой злости от публичного обнаружения. Если бы не было законов, как псы загрызлись бы вдруг человеке и сильнейшие немощных придушили бы. То же падение внутренней жизни вызвало наряду с законом гражданским и устройство закона церковного. То, что должно было бы заключаться внутри человека, в духе и вере, перешло во внешнюю формулу, в писание и обряд. Вместе с тем начались и всевозможные разделения, образовались различные церкви. Умная премудрость, любовь и благость, разлитая вначале в натуре мира, воплотилась во внешнем явлении Сына Божия, Иисуса Христа. Примечание 9. «Для чего ты боишься назвать Бога натурою?» — спрашивает Сковорода. «Натура не только означает всякое рождаемое и изменяющееся вещество, но и тайную экономию той вечной премудрой силы, которая имеет свой центр везде, а периферию — нигде, и которой действие называется тайным законом, по всей материи разлитым, без границы пространства и времени». Конец 9 примечания. Впрочем, Христос сходит внутрь каждого из людей Божьих благовестием Гаврииловым и засеменяется в них духовно, яко в Марии. Примечание 10. Здесь опять вспоминаются слова Сковороды: «Возблаговестил Гавриил посланником есть не ко единой Деве Марии, но и ко всей вселенной, всех зачавших в утробе своей и вместивших в сердце своем дух заповедей Господних посещаю» и так далее. Конец 10 примечания. Вся земная жизнь Иисуса есть прообраз постепенного внутреннего обновления каждого из нас, постепенного слияния каждого с божественным естеством и превращения в целого совершенно нового человека Иисуса. Страница 122. Вместе с этим обновлением для людей Божьих становятся излишни все внешние проявления гражданского и церковного закона. В чьем сердце в полуденном свете взойдет солнце вечной правды, там перестают светить луна и звезды, там истинно не нужны для чад Божьих ни цари, ни власти, ни какие бы то ни было человеческие законы. Иисусом Христом воля их учинена свободной от всех законов, праведнику никаков закон не положен». Люди Божии стоят также выше церковной внешности, выше вероисповедных различий. Они суть члены невидимой во всем мире единой церкви. Иисус позволяет им входить в храмы папские, греческие, лютеровы, кальвиновы. В сущности, сами они живые храмы, по словам апостола Павла. «Всякий из нас, говорится в исповедании, омываться может в дому Духа своего, дабы не ходить далеко к купели Иерусалимской». Естественно, что ни Писание, ни таинство, ни обряды для них уже не обязательны. И то, и другое имеет для них внутренний духовный смысл. И Писание, и обряды — суть только знаки и образы, картины и фигуры. Подчиняться им, не имея внутреннего душевного содержания, то есть любви к Богу и ближним, значит лицемерить, а при живой сердечной любви все эти внешние обнаружения излишни. Церемония возле благочестия есть то, что на зернах шелуха или при доброжелательстве комплименты. Так поясняет эту мысль Сковорода. К иносказательному толкованию толкованию Библии приучил духоборцев уже Колесников. Сколько время от трудов по хозяйству дозволяло, любили мы читать, слушать и один другому пересказывать Слово Божие. Историально, образно, а сколько Господь давал и умно, сообщают авторы исповедания. Примеры этих исторических, аллегорических, аналогических и моральных толкований Писания мы уже видели выше. Естественно, как должны были смотреть духоборцы на весь остальной мир и на свое собственное состояние до принятия учения секты. Родились мы, над каждым из нас совершили наружный христианский обряд. Потом мы росли, выросли и состарились. Всю жизнь мы ходили в церковь. И что же? Правду скажем, стояли мы в ней со скукой, как и прочие, не понимая трудного и неудобопонятного книжного слова, особенно в быстром и спутанном произношении. Так ведутся к Богу миллионы душ. Отстояние в церквах ум наш ничуть не приходил к познанию себя, Бога и Его святой воли. И пребывали мы, как и многие сыны мира, в слепоте, не раскаиваясь во всем злом. Теперь же, начав ходить в свое собрание, слушая там Слово Божие, ясно рассказываемое, постепенно входя в его понимание, мы с несказанным удивлением увидали Бога и Его святую волю и уже сознательно молились, да поможет нам Господь, отрекшись от себя, то есть от злой воли нашей, следовать впредь Его благой воле. Страница 123. Теперь, войдя в церковь, мы и там больше прежнего понимаем из читаемого и видим, что церковное чтение лишь для тех не скучно, кто научился понимать его дома. О, сколь лучше сделали бы люди, если бы решились потратить сотни на разъяснение нам нас самих, строя мира и святого Слова Божия, чем теперь тысячи на сооружение великих каменных храмов и на их великолепные украшения». Если скопческую проповедь аскетизма мы признали выше явлением запоздалым в общем ходе развития русской народной веры, то мистическую систему украинских духоборцев нельзя не признать явлением, значительно опередившим свое время. Духовное христианство выставило в Екатеринославском исповедании свой идеал, достижение которого принадлежало будущему. Разница между идеалом и действительностью была еще настолько велика, что самый этот идеал не мог уцелеть во всей своей неприкосновенности. Прежде чем до него подняться, пришлось бы его приспособить к среднему уровню тогдашнего сектантства. Вот почему в дальнейшем мы увидим понятное движение, ряд компромиссов только что выставленного идеала со старыми сектантскими воззрениями. По отношению к высокому умственному и нравственному уровню екатеринославского исповедания это был целый ряд падений и отклонений. По отношению к прежним взглядам сектантов, усвоивших себе новое учение в упрощенной форме, это был все-таки прогресс. Начало уклонений от строгого духоборческого учения мы можем проследить прежде всего в самом духоборчестве. Мы уже говорили выше, что тамбовские последователи секты усвоили кое-какие черты, не соответствовавшие духовному пониманию веры и, очевидно, заимствованные от хлыстовщины. Идеи екатеринославского исповедания хорошо известны и здесь, как видно из допроса двух тамбовских духоборцев митрополитом Евгением в 1802 году. В духе этого исповедания они отвечали Евгению на его вопрос, поручил ли Христос церкви своей кому-нибудь видимое начальство, «У нас все равны». Между тем, на деле у тамбовцев был Христом Поберохин, а один из его преемников, знаменитый Капустин, возвел даже факт христовства в теорию. По теории Капустина, Бог, конечно, живет в сердцах всех истинных христиан, но душа Христа переселяется в одного только избранного человека. Недаром Христос сказал «А с вами буду до скончания века». Во исполнении этого обетования он постоянно из поколения в поколение вселяется в какое-нибудь лицо. В первые века христианства об этом знали все, и всякий мог узнать, в ком именно живет Христос. Человек этот признавался главой всех христиан и назывался папой, но скоро появились лже-папы, которым и стали поклоняться. Христос же сохранил около себя только небольшую кучку верных, по слову, много званных, но мало избранных». Эти избранные и есть духоборцы, среди которых Христос и продолжает воплощаться. Страница 124. К этой теории Капустин прибавил еще другую, что Христос, обитающий в нем, может переселяться по желанию и что по смерти его сосудом Христа предназначен быть его собственный сын. Таким образом, он основал целую династию Христов, существовавшую до недавнего времени и сделавшуюся источником целого ряда злоключений для духоборцев. Прежде всего, Капустин окружил себя тесным советом 30, превратившимся после его смерти в какой-то инквизиционный трибунал, тиранизировавший духоборческую общину при слабом внуке Капустина Илларионе Калмыкове. Деспотизму Совета соответствовал, если верить обвинениям местных чиновников, совершенный упадок внутренней жизни в среде самой общины. В образе их жизни и обычаях, замечает один наблюдатель уже в 1827 году, усматривается теперь между ними великое развращение нравов. Все эти обстоятельства повели, наконец, в 1835-39 годах к правительственному расследованию, закончившемуся выселением духоборцев с Молочных вод, где они жили со времен императора Александра I, на Кавказ, 1841-45 годы. Параллельно с упадком внутренней жизни шло измельчание учения в духоборческой массе. Только что цитированный наблюдатель, сравнивая духоборцев в 1827 году с тем, чем они были прежде, утверждает, таких людей между ними, которые при своем заблуждении имели хоть некоторое основание в понятиях о божестве, ныне уже весьма мало. В общей массе они погружены в рассуждение правил богопочитания «величайшее невежество». Действительно, этот упадок религиозной мысли отразился в учении духоборцев, излишеством символизма и аллегории, превратившихся мало-помалу в своего рода обрядность и догматику, ключ которой был потерян. Такое именно впечатление производит старый духоборческий катехизис. Сочиненный, по-видимому, тамбовскими духоборцами, он вывезен был ими в 1802 году и на Молочные воды. Содержание его как нельзя лучше характеризует низменное понимание учения тамбовцами и ослабление этого понимания на Молочных водах. Весь катехизис выдержан в стиле какой-нибудь апокрифической беседы трех святителей. Есть вопросы, прямо оттуда заимствованные. «С чем ты ходишь в собрание? С изощренной бритвою. Что есть бритва? Язык изощренный. Глагол Божий. Чем церковь покрыта? Божьими рабами. Чем церковь занавешена? Пеленами. Что есть пелена? Божие пение. Что есть елей? Елей есть добродетель. В чем елей соблюдается? В козьем роге. Что есть козий рог? Божий род. На чем престол стоит? На четырех старцах животных. На которых старцах? Первый — аспид, второй — сапфир, третий — халкидон, четвертый — смарагд. Которому кресту веруешь? Осьмиконечному или четырехконечному? Четырехконечному. Что есть каждый конец? Первый конец — пророк, второй — апостол, третий — ангел, четвертый — архангел. Страница 125. Итак, компромисс идеала с действительностью выразился внутри самого духоборства искажением жизни и измельчанием вероучения. Рядом с этим компромисс со старым сектантством повел к возникновению новых сект более умеренного или более евангельского направления. Как и следует ожидать, после сказанного выше, компромисс этот осуществился среди менее интеллигентных сектантов в Тамбовской губернии. Дело началось с того, что зять самого Поберохина, Семен Уклеин, перейдя сперва в духоборство, начал потом колебаться и раздумывать. Писание у внутренних христиан всегда стояло на втором плане, после внутреннего откровения. То было мертвое, а это живое слово. Много где в Писании, иное тому, иное другому пригодно, а мы где принимаем, что нам следует, говорили духоборцы Евгению. Набожному и начитанному в Библии Уклеину такое вольное отношение к Писанию было не по душе. Но когда Поберохин объявил, что будет судить Вселенную, Уклеин окончательно потерял веру в тестя и решительно разорвал с ним. Библию он решил теперь считать необходимым, но и единственным основанием веры. Таким образом, от духовного христианства он переходит к евангельскому. Охотников следовать за ним нашлось немало. Это были широко рассеянные по России последователи тверетиновских тетрадок. Идеи евангельского христианства были достаточно распространены между ними, чтобы вызвать более отрицательное отношение к церковной обрядности, но не были настолько усвоены, чтобы создать какое-либо определенное вероучение. Чаще всего взгляды их оставались неформулированными и не вели к открытому разрыву с церковью. Поэтому и какой-либо цельной секты люди, симпатизировавшие идеям евангельского христианства, не составляли. Некоторые из них, ставшие известными властям, окрещены были именем иконоборцев. Другие, усвоившие себе неизвестно как и когда некоторые правила Моисеева закона, получили от властей название жидовствующих и субботников. Это был готовый материал для секты, которую создал Уклеин. О чистом евангельском христианстве нечего, конечно, и говорить по поводу новой секты. Уклеин дошел своим умом до нового учения и скроил свою теорию из старых материалов, оказавшихся под руками. – Прежде всего, подражая своим предшественникам, он начал с того самого, с чего начали хлысты и тамбовские духоборцы. Он набрал себе 70 апостолов и в их сопровождении с пением псалмов совершил торжественный вход в город Тамбов. За такое начало проповеди Уклеину пришлось посидеть в тюрьме, но, притворно приняв православие, он скоро освободился. Затем он принялся за пропаганду своих учений в более обширных размерах. Прежде всего, он отправился к евангельски настроенным жителям соседних губерний – Воронежской и Саратовской. Страница 126-я. Саратовская проповедь пошла особенно успешно. Ее Уклеин и сделал исходной точкой нового предприятия. Пробравшись из Балашовского уезда к Волге, около Камышина, он затем спустился вниз по реке. На всем этом пути он создал несколько крупных центров своей секты. Познакомившись с привольной жизнью астраханских степей, далеких от властей и попов, Уклеин направил туда своих последователей. Скоро они создали здесь, на Ахтубе, такую же колонию, какую были для духоборцев молочные воды. Другая колония появилась на Иргизе. В то же самое время и по сю сторону Волги учение Уклеина быстро распространилось в губерниях Симбирской, Пензенской, Орловской и Рязанской. Всюду, куда ни приходили Уклеин и его ученики, они приносили с собой готовые письменные исповедания веры. Последователи их заставляли детей с ранних лет затверживать этот обряд духовных христиан. Таким образом, учение Уклеина сохранялось местами в неизменном виде в течение целого столетия.